Радио «Вера» представляет. Исторический час на радио «Вера».
Дорогие радиослушатели, это «Светлое радио», радио «Вера». В эфире передача «Исторический час». С вами в студии я, Дмитрий Володихин. Мы обсуждаем трагический момент в русской истории, Кронштадтское восстание 1921 года. И нашим просветителем сегодня уступает кандидат исторических наук Глеб Анатольевич Елисеев. Вот вопрос о событийной части восстания. Вероятно, очень хорошая организация, военная организация моряков позволила им создать действительно грозную вооруженную силу, которая напугала Петроград.
Истерика, конечно, была очень значительной среди коммунистического руководства. Но я думаю, истерика была больше обусловлена всей взрывоопасной обстановкой в стране, чем конкретной деятельностью кронштадтского гарнизона. Да, кронштадтский гарнизон достаточно представительный. Это около 15 тысяч моряков. Но это реально только два крупных корабля. Это два линкора «Петропавловск» и «Севастополь» плюс два портовых ледокола. Основная часть флота все равно стоит в Петрограде. Эта основная часть флота не присоединилась к выступлению. Кронштадт так оборонялся успешно, в основном опираясь не на столько флотскую силу, сколько на силу укреплений острова Котлина.
На, не только острова Котлин, но и разного рода фортов вокруг него.
Да, естественно. Потому что у нас зима, у нас замерзший Финский залив, и моряки достаточно легко могли маневрировать, перебрасывая необходимые части между отдельными фортами. Не было нужды в переправе на каких-то судах. Однако здесь и есть одна проблема, которая четко разбивает весь тот миф, столь долгое время эксплуатирующийся в советской историографии. Миф о кронштадтском мятеже как о неком заговоре, который заранее подготавливали агенты Антанты. Этот миф, между прочим, начали эксплуатировать очень быстро. Среди тех документов по поводу кронштадтского мятежа, которые были опубликованы, есть запланированные формальные выступления арестованных лидеров кронштадтского мятежа. Такое сценарное выступление на планирующемся открытом процессе. Проблема заключалась в том, что этих людей не смогли задержать и арестовать, но вот среди планирующих выступлений было выступление одного анонимного агента Антанты. То вот эта вот идея того, что это заговор, она существовала с самого начала. Большевикам была очень невыгодна идея того, что да, они полностью провалились со своей внутренней политикой.
Словно говоря, сам народ сказал, мы больше вас не хотим, вы нам противные, мы готовы выступать против вас с оружием в руках.
Естественно, готовы выступать с оружием в руках, и даже если нас слегка устраивает такого рода формальное устройство государства,
ну, советское устройство
советской власти, то руководство большевистской партии нас не устраивает категорически.
Вот до какой степени люди были готовы далеко идти? Был образован так называемый военно-революционный комитет, но все-таки надеялись о чем-то договориться с Петроградом, с большевистским руководством, или с самого начала были настроены на то, что, ну, будем драться с оружием в руках. Какие планы были и почему это все вылилось в целый каскад тяжелейших боев?
Планы вначале были на мирные переговоры, это ясно из событий 1 марта. 1 марта проводится огромный митинг в Кронштадте, около 16 тысяч человек, куда приезжает председатель ВЦИКа, формальный глава Советского государства Михаил Иванович Калинин, которого освистывают на этом выступлении. Выступает начальник политуправления Балтфлота Кузьмин, его тоже освистывают, на следующий день он будет арестован, равно как и все другое коммунистическое руководство Балтфлота. Но арестованных коммунистов просто содержат в заключении. Их не убивают, не расстреливают, не казнят, но все попытки после 1 марта выходить каким-то образом на переговоры с большевистским руководством натыкаются на глухую стену. Большевистское руководство пребывает, с одной стороны, в таком страхе, а с другой стороны, как всегда, планирует использовать кронштадтский прецедент для того, чтобы нагнать ужаса в случае его подавления на других потенциальных мятежников, на других потенциально восставших, что они отказываются реально вести переговоры с восставшими. Кронштадт очень жестко блокируется. Попытки, например, посылаемых Временным революционным комитетом агитаторов на территорию того же Ораненбаума, на территорию Петрограда, в другие части Петроградской губернии очень резко блокируются. Людей хватают, арестовывают, их внимательно вычисляют, и переговоры с ними идти отказываются.
Большевики изначально несколько преуменьшили силу Кронштадта. Насколько я помню, первая попытка перейти от блокады к штурму провалилась.
Первая попытка была 7 марта, первая попытка делалась в определенной степени нахрапом. Да, была формально восстановлена 7-я армия, ее начальником сделали Тухачевского. Подготовка прошла так, спустя рукава. Действительно, посчитали, что в силу естественной ориентации фортов в основном не на сторону Петрограда, против противника, что не удастся использовать артиллерию, что сами матросы, скорее всего, не будут активно ввязываться в полевые действия. Стали наступать с севера и юга, но сил было недостаточно. Плюс к тому была одна очень большая проблема. Эти части оказались морально не готовыми для того, чтобы стрелять в своих. Более того,
мне приходилось читать, что какая-то часть, наоборот, жаждала присоединиться к восставшим, считая, что вот они-то правы, и, наконец, началось правильное дело.
Да, и часть перешла на сторону восставших. Была ситуация, при которой направили одну группу примерно в 50 человек, их окружили, часть побежала, а другая осталась и добровольно совершенно сдалась. Перешла фактически на сторону восставших моряков Кронштадта.
А остальные части остановили огнем, насколько я понимаю.
Да, Кронштадт отстреливался. Кронштадт с самого начала начали активно обстреливать, в том числе и со стороны форта Красная Горка с юга Финского залива. Туда успела уйти высшая партийная школа, которая находилась на территории Кронштадта. В основном это были чекисты. Они захватили эту территорию, удержали там контроль со стороны коммунистов, и равно как оттуда, так и со Сестрорецка, то есть с севера, Кронштадт обстреливался. Ну и Кронштадт отстреливался в этом же смысле. Кронштадт бомбили, бомбили активно. Самолеты регулярно вылетали с базы Балтфлота, которая была в Петрограде, сбрасывали листовки, потом сбрасывали бомбы. Главным рычагом воздействия и главным военным ресурсом были именно линкоры. И Петропавловск и Севастополь активно участвовали в этих боевых действиях.
И после того, как с довольно, если память не изменяет, серьезными потерями те толпы, которые выходили на первый штурм, откатились, начались планы о том, чтобы создать гораздо более серьезные вооруженные контингенты, и причем отправить туда, что называется, мотивированных бойцов. Обычная солдатская матросская масса не очень желает лезть под пули с комплементарными ей людьми. То есть тоже социальный состав, те же идеи, тоже недовольство, почему мы, собственно, должны их сажать на штык. И тогда появляется необходимость создания отрядов, которые будут иначе относиться к кронштадтцам, а именно как к злому врагу.
Совершенно верно. По губерниям Центральной России объявляется мобилизация коммунистов. Активно используются и перебрасываются в Петроград наиболее проявившие себя стойко разнообразные части Красной Армии. Дело доходит до того, что 11 марта во время заседания 10-го съезда РКПБ, который проходит в Москве, мобилизуются члены съезда.
Делегаты.
Да, делегаты этого съезда совершенно добровольно отправляются на подавление кронштадтского мятежа.
Ну или как бы добровольно.
Ну, здесь, скорее всего, действительно добровольно, учитывая, что преимущественно это была публика, имевшая не только военный опыт, но и проявившая себя как достаточно храбрые люди. Например, там будущий маршал Конев среди этих мобилизованных был. Отправили достаточно большое количество курсантов разнообразных военных училищ, которые не только проходили через политический отбор, они и в ходе своего обучения уже в период гражданской войны становились очень хорошо политически мотивированными. То есть это из этих людей воспитывали убежденных коммунистов. Это были люди, которые были готовы не за страх, а за совесть бороться с так называемой контрреволюцией. Тем более, что в пропаганде кронштадтский мятеж очень быстро начали рисовать в рамках белогвардейского выступления.
Ну, мы поговорим о том, что это не вполне верно, а может быть, и вполне неверно. Но, во всяком случае, вот им показали картину. Вот враг, если мы его не согнем в бараний рог, он сейчас разрушит все, о чем мы тут мечтали. Ну и что? Итог. Второй штурм. Насколько удачно развивается событие и что происходит?
Да, второй штурм у нас начинается в ночь на 17 марта в 3 часа утра. Перевес очень большой, чуть ли не в 3 раза. Штурм идет кровавый. По льду все ожидали, что наступит оттепель, и от штурма удастся избежать. В случае, если бы оттепель действительно настала, хотя бы начал сильно таять лед, как это происходило буквально за несколько дней до 17 марта, по пояс в воде никто бы не сумел добраться нормально до кронштадтских фортов. Но здесь неожиданно наступает похолодание. Большевики пользуются этим последним шансом. Троцкий и Тухачевский дают распоряжение. Северной группой командует Дыбенко, южной группой командует будущий маршал Ворошилов. Они действуют очень активно, напористо. У них мотивированные бойцы, как мы видим. И несмотря на сопротивление в первую очередь контингентов фортов, в конце концов, в ночь с 17 на 18 марта войска врываются в Кронштадт.
Ну и, насколько я понимаю, во-первых, во время штурма с обеих сторон полегло немало народу. Матросы, краснофлотцы положили на этом льду довольно большое количество штурмующих. А во-вторых, после штурма те, кто не ушел из Кронштадта, а там тысяч, наверное, 8, если не меньше, ушло на территорию Финляндии, спасая свои жизни от расправ. Вот те, кто остались, ведь тоже, по каким-то сведениям, одних исследователей убивали сотнями, по сведениям других исследователей – тысячами.
8 тысяч человек – это совершенно верная цифра, в том числе и большинство руководителей Временного революционного комитета и даже его председатель Степан Петриченко ушли преимущественно в Финляндию. С финнами была договоренность о том, что если возникнет такая необходимость, да, они примут беглецов. Однако, во-первых, 1000 человек погибло в сражениях при взятии фортов и при битве на улицах Кронштадта.
А это обороняющиеся?
Это обороняющиеся.
А наступающие?
Наступающих погибло в 2 раза больше, около 2000, возможно, даже еще больше. Называется иногда до 3000 человек. 2000 – это официальная цифра, которую давали по статистике Красной армии. Плюс тому было достаточно много раненых, примерно 1500 раненых среди наступавших. В плен попало около 2000 человек сразу, и еще около 2500 человек было арестовано. Расстрелы начались очень быстро, расстрелы в рамках эксцессов, расстрелы в рамках вынесения приговоров, которые выносились просто совершенно за одно участие в поддержке восставших. Уж если человека взяли с оружием в руках, это была верная смерть. Если человек хоть как-то засветился в мятеже, как, например, командир линкора Петропавловск-Карпинский, это верная смерть. Если человек просто случайно поддерживал восставших, ну, например, была ситуация с доктором, который лечил восставших, продолжал лечить в Кронштадте доктора восставших, это тоже верная смерть. Это
ну, и заодно местное духовенство также поставили к стенке, ну, потому что оно просто жило там.
Жителей Кронштадта начали выселять. Доходило до жутких ситуаций. Например, была арестована медсестра, которая помогала восставшим там в течение нескольких дней. Ей дают 5 лет ссылки. Одновременно с ней случайно арестовывается ее сестра, которую вроде бы должны были отпустить. Ей тоже дают 5 лет ссылки. Кронштадт стали вычищать.
И каков общий размер жертв репрессий? Я говорю не о высланных, я говорю, прежде всего, о тех, кто расстался с жизнью в ходе действий карателей, подавлявших восстание.
Точных цифр трудно сказать в этой ситуации, потому что мы должны еще к жертвам репрессий относить тех кронштадтцев, которые поверили амнистии 1122 года и вернулись на территорию Советской России. Эти люди тоже были арестованы, сосланы на север, и там были казнены. В том числе часть из них утопили, потому что не хотелось тратиться на патроны в ходе расстрелов, утопили, загнав в списанные баржи и затопили в Белом море. Общее количество жертв Кронштадта достигает 5500 человек.
О, Господи. Ну что же, я думаю, будет правильным, дорогие радиослушатели, если сейчас в эфире прозвучит музыка из фильма «Солнечный удар», композитор Эдуард Артемьев. Эта музыка сопровождает самые страшные кадры фильма, а именно затопление баржи, наполненной противниками советской власти.
Исторический час на радио «Вера».
Дорогие радиослушатели, это светлое радио. О каких бы трагедиях мы ни говорили, это все равно светлое радио, радио «Вера». В эфире передача «Исторический час». С вами в студии я, Дмитрий Володихин, и мы со замечательным историком, кандидатом исторических наук Глебом Анатольевичем Елисеевым обсуждаем именно трагедию. Историческую трагедию Кронштадтского восстания 1921 года. Итак, восстание было подавлено, буквально потоплено в крови и штурмовавших, и оборонявшихся, и последствия репрессированных, казненных огромными массами. Стоит поговорить о смысле самого этого события. Прежде всего, несколько версий того, чем было, по сути, свое кронштадтское восстание. Вот, собственно, версия советских времен заговора Антанты. Версия современная – заговор неких социалистических партий, представленных в Кронштадте. Иная версия – это фактически стихийное народное выступление, и в бушлаты и бескозырки одеты были просто русские люди, такие же, как и по всей стране, испытавшие возмущение по поводу действий советской власти, военного коммунизма, ущемления прав, свобод и так далее. Что из этого верно? Есть ли тут что-то от белого дела, и какая из этих версий ближе прочих к истине?
Первые две версии вообще не выдерживают никакой критики при столкновении с реальными фактами, с реальными историческими документами, которые в том числе происходили из среды большевиков, но носили гриф «секретно». Имеется записка оперуполномоченного Якова Агранова, оперуполномоченного ЧК, который в том числе и руководил впоследствии расправами над кронштадтскими восставшими, которые он достаточно четко говорит, что это было стихийное выступление, что никаких следов и связей с зарубежными организациями ВЧК найти не смогло. Но в рамках пропаганды, учитывая то, что с самого начала, начиная с истерической телеграммы, которую Зиновьев послал Ленину, о том, что это эсеровско-черносотенное выступление, я хотел бы посмотреть, как это вообще видел Григорий Евсеевич, подобного рода выступление.
Соединение черносотенцев с умеренными социалистами, с революционерами.
Это и с анархистами.
Да.
Началась раскручиваться совершенно другая картинка. С самого начала же было объявлено, что это белогвардейский мятеж, которого возглавляет начальник береговой артиллерии Кронштадта Александр Козловский.
Да, и там был еще некий фон Вилькин, посетивший Кронштадт.
Фон Вилькин посетил Кронштадт в ходе миссии американского Красного Креста. Между прочим, он был бывшим капитаном Петропавловска, ни много ни мало, и бароном. Так фон Вилькин просто предлагал решить вопросы в отношении снабжения Кронштадта, ну и якобы что-то предлагал в рамках помощи со стороны каких-то белогвардейских групп. Какие он мог представлять белогвардейские группы? Этот человек, который не являлся сколько-нибудь заметной фигурой в тот момент. Какие помощи он мог представлять? Есть действительно четкое представление о той помощи и информация, которую выдавали и при допросах немногие арестованные члены Временного революционного комитета о том, что поддержку обещал Виктор Чернов, глава эсеровской партии, которая в тот момент находится на территории Эстонии. Вот там действительно какая-то поддержка была, но опять-таки это поддержка сотни каких-то людей.
Но
и скорее поддержка моральная, Чернов все-таки формально был главой учредительного собрания.
Ну, Чернов белый не больше Ленина.
Да, это опять-таки ситуация, в которой представители Кронштадта – это люди, которые вынуждены говорить на языке своих противников. Они по-прежнему говорят о социализме, они по-прежнему говорят о царстве справедливости. Достаточно почитать их газету. «Известие Временного революционного комитета» вышло аж 14 номеров за время существования кронштадтского независимого государства, где они снова поминают проклятую царскую власть, старый режим, необходимость перехода к новому идеальному миру, но со свержением новых сатрапов, которые не лучше старых. И это представление, оно было главным в рамках, ну, того набора хаотических воззрений, который был в голове у восставших, которые выступили именно стихийно. Если был хоть какой-то заговор, он произошел бы как минимум на 3 недели позже, когда лед схлынул. Вот если бы лед ушел, взять Петропавловск и Севастополь, эти достаточно мощные линкоры, вообще взять Кронштадт не удалось бы никому.
Ну что ж, мы выходим к тому, с чего начинали. Я сказал в самом начале нашей передачи о том, что события Кронштадтского восстания духовно поучительны. Давайте взглянем на них не с точки зрения того, что происходило непосредственно в марте 1921 года и расправ, которые длились потом в конце марта и в апреле и дальше. Посмотрим на это с точки зрения революционных событий в начале 20 века в России в целом. С моей точки зрения, правы те, кто говорит о существовании духовного кризиса в России. Этот кризис сначала охватил политическую элиту, затем перешел и на огромные народные массы, и суть его в том, что люди решили оставить где-то на втором плане своей жизни свою веру, христианство, оставить христианскую этику, оставить в своей голове, даже не на втором плане, а в каких-то бараках, куда отправляют табуированные, напрочь отрицаемые вещи, верность престолу, государственный порядок, то, что, в общем, создавало основу дореволюционной жизни. Ну и что же, восставшие сначала сломали хребет империи, начали, положа руку на сердце, ломать хребет церкви, и очень многое повредили. И потом, впоследствии, видя то, что революционная реальность не оправдывает революционных утопий и мечтаний о том, что будет рай на земле, и все будет замечательно, их старые товарищи, ставшие вождями, хуже, как они сказали, старых сатрапов, они решили в дальнейшем действовать по своим же родным революционным рецептам. Не обратились к Богу, не обратились к Отечеству, не сказали, что готовы восстановить тот старый порядок, который был до революции, а просто взяли винтовку в руки и прокричали: «Эй, вы, вас пора повесить, вас пора свергнуть, и мы вас свергнем, потому что вы не правы». То есть боролись плодами революции, методами революции. Не сделали шага назад, не сделали ничего в сторону духовного устроения в своем этом милитаризированном социуме, в своих душах, а следовали тем рецептам, которые вытеснили из них ту самую православную составляющую, православную нравственность, православную веру, о которой мы говорили. Свято место пусто не бывает, образовалась пустота, пришли революционные идеи, они овладели душами, и в сущности, как бы ни было жалко людей, которые от отчаяния, безнадежности, от чувства несправедливости восстали, как бы ни было жалко тех, кого безо всякой пощады казнили огромными массами, но ведь они же когда-то эту революцию создавали, на нее надеялись, на нее ставили, сражались на ее фронтах и теперь решили просто продолжить ее. Что-то мне это напоминает Граха Бобёфа в «Тельняшке и без козырки». Давайте продолжим революцию, ну уж до самого конца, и наконец-то установим справедливость. Не к Богу обратимся, не порядок наведем. А именно что вот еще одно революционное усилие как панацея. То есть, с моей точки зрения, вот идея, которая наполняла кронштадтское восстание, она изначально была порочной.
Идея заключалась в том, что гипноз социализма, гипноз социалистической идеи, гипноз создания идеального утопического общества, он существовал в русском обществе на протяжении десятилетий. И избавиться от этого гипноза было практически невозможно. Надежды...
Трудно.
Да, для того, чтобы они выветрились, для этого нужно было либо иметь очень четкую мировоззренческую позицию, как у значительной части представителей организованного белого движения, либо прожить большое количество времени в реально устанавливающейся социалистической утопии. То есть хлебнуть с Авдепией не годами, а десятилетиями.
Причем именно того порядка, который сами же и начали устраивать.
Естественно. В этой ситуации люди еще надеялись на то, что плохи методы, а не сами идеи, плоха тактика, а не стратегия, плохи большевики, а не социалисты вообще. Они же говорят о хорошем. Они же предлагают нам создать идеальное общество. Наверное, просто виноваты комиссары, виноват Ленин, виноват Троцкий, виноват Калинин, кто угодно. Виновата вся большевистская партия, а не сама социалистическая идея как таковая. И этот соблазн, он очень заметен даже в текстах выступлений, в прокламациях, опять же, в известиях Временного революционного комитета о том, что мы, наконец, сделаем хороший, правильный социализм.
Ну что ж, результат действий методами социализма против социализма, построенными руками тех, кто поверил в социализм, таков. Огромное количество мертвых, убитых пулями, и отправленных на последний суд иными способами. Вот результат, собственно, и тех, кто был на стороне восставших, и тех, кто их подавлял, и самой идеи, которая двигала и тех, и других. И вот я вижу, что вы, в сущности, Глеб Анатольевич, согласны, что идеи действительно изначально порочны. Сама идея вот коммунистического устроения в русском православном традиционном обществе. Так вот, мне хотелось бы сказать, закончить тем, что большевики все-таки в значительной степени напуганные событиями восстаний крестьянских, кронштадтского восстания, отменили продразверстку и даже, в общем, скоренько закончили советско-польскую войну Рижским миром 1921 года, сделав чудовищные, невообразимые территориальные уступки, имея перед собой слабого врага. Они опасались, что этот слабый враг не даст им возможности перебрасывать карательные войска для того, чтобы подавлять собственное крестьянство. И в дальнейшем, в общем, какое-то время, не так долго, как, может быть, хотелось населению страны, придерживались новой экономической политики. Словно говоря, на какое-то время отпустили удавку на шее народа и, в общем, сделали уступку, которую уже в конце 30-х забрали назад. Даже, я думаю, в середине 30-х. Что ж, опустим занавес печали над кронштадтским восстанием. Оно страшно с точки зрения идей, оно страшно с точки зрения действий, оно страшно с точки зрения большого количества жертв, и оно страшно как тупик, то есть то столкновение, которое приводит к чудовищному количеству жертв, но не выводит никуда, не способно решить ничего. Пролитая кровь оказывается напрасной. Возможно, просто кого-то лишает иллюзий, да и все. Благодарю вас за внимание. От вашего имени говорю спасибо Глебу Анатольевичу Елисееву. До свидания.
До свидания.
Исторический час на радио «Вера».